Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Сегодня начнем с рубрики «Те фильмы, которые обязательно необходимо посмотреть». Благо, теперь такой фильм идет по телевидению. Но, естественно, его можно найти и в интернете. Это фильм епископа отца Тихона Шевкунова, который называется «Гибель империи. Российский урок». Если вы помните, некоторое время назад, относительно большое, был показан первый фильм «Урок». «Гибель империи. Византийский урок». И вот теперь рассказывается о том, как погибла Российская империя. Хочу сказать, что я считаю очень важным появление такого фильма. Объясню почему. Потому что в многих сериях достаточно подробно, фактологически рассказывается о том, как февраль 1917 года был подготовлен британской, в основном, и французской разведкой. Это та самая идея, которая лет так 18 назад вдохновило меня стать писателем. И ту идею, которую я изложил в своей самой первой книге, которая в результате переизданий и смены названий сегодня выпущена под названием «1917. Разгадка русской революции». Ну, я, конечно же, не хочу сказать, что там фильм рассказывает то же самое, что я написал в своей книге. Нет, идея та же самая. Идея очень важная. Правда о том, как случилось крушение Российской империи, мне кажется, это одна из основных исторических истин, которую бы хорошо изучить надо нашему народу. Потому что разговор о том, что империя была обречена, напоминает разговоры о том, что сегодня все обречено, в любой момент что-нибудь обречено, что Советский Союз был обречен, что вот надо было разрушить его, и все станет хорошо. Но мы с вами видим, что хорошо-то от разрушения Советского Союза не стало. Точно так же разрушение Российской империи в результате февральского государственного переворота, который потом перерос в смуту, в Октябрьскую революцию, в итоге в мучительную гражданскую войну, да, привел, конечно, положительным сдвигом во многих сферах нашей страны. Но что было бы в другой ситуации, мы с вами не знаем. Февраль 17 года – это предательство, это либералы, которые из самых благих побуждений, как обычно, выступили в поддержку Запада и были Западом поддержаны в государственном перевороте. Кратко, содержимое составные части февраля 1917 года. Это часть царской семьи, которая по скудоумию своему надела красные банты и радовалась революции. Почти все из тех, кто радовался, были потом расстреляны. Это, безусловно, либеральные партии, кадеты, октябристы, которые ориентировались на западные посольства, о чем, кстати, Ленин написал в своей работе «Письма издалека». То есть, еще находясь в Швейцарии, Ленину было очевидно, кто осуществил февральскую революцию. Возьмите эти ленинские письма издалека, там все написано, в 1917 году еще написано. Так что говорить, что там, не знаю, Тихон Шевкунов или Стариков что-то выдумали, да нет, конечно, возьмите Ленина, Ленин все давным-давно написал. Важно с фактами, логикой, с выстраиванием последовательности все это рассказать. Конечно, в книге, в одном томе кратко все это изложить невозможно, в фильме все изложено очень-очень подробно, поэтому обязательно его посмотрите. Ну, последняя составляющая часть, которая тоже очень быстро получила все, в кавычках, плюсы от государственного переворота, это часть генералитета. Напомню вам, что на телеграмму Николая II о том, что ему делать, отрекаться или не отрекаться, ответило только два генерала, ответили отрицательно. Это оба из них были этническими нерусскими. Первый – это граф Келлер, этнический немец, который потом был убит петлюровцами в Киеве. И второй – хан Нахичеванский, командир гвардейской кавалерии. Тоже, как говорится, русский, нерусской национальности. Ну, смотрите фильм «Гибель империи. Российский урок», а мы с вами перейдем к урокам сегодняшнего дня. Значит, о чем просите рассказать в своих письмах и в своих вопросах. Значит, вопрос первый. Что происходит между Китаем и Соединенными Штатами Америки в смысле вот этой вот странной кампании? Давайте все по порядку разложим. Итак, сейчас мы не суть, а события. А дальше, что за этим на самом деле стоит? Соединенные Штаты Америки в очередной раз, но вдруг очень сильно озаботились судьбой уйгуров. Уйгуры – это мусульмане, это тюрки, живущие в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая. То есть ну, как бы не китайцы по своей национальной принадлежности. Вот Соединенные Штаты очень переживают, что их якобы там угнетают, и дальше начинается огромный рассказ всяческих небылиц. Всех там насилуют, концлагеря строят, в рабский труд продают. Внимание! Это рассказывают про коммунистический Китай. Рабский труд, изнасилование, концлагеря. Ну, дорогие друзья, 99,9%, что все это вранье, просто потому что, а, это говорят американские дипломаты, и, б, потому что это говорят про Китай, где подобного вообще нет. Вы видите, как в Гонконге полгода подавляли демонстрации, такие же, как в США, подавляли за один день. Просто жесткость была совершенно иная. Итак, и тут же, после вот этих заявлений Блинкена и других американских дипломатов, западные корпорации крупные озаботились. Они решили, что нельзя больше покупать хлопок, который произведен в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, потому что производят его рабским трудом. И вы знаете, дорогие друзья, здесь мне приходит на ум историческая аналогия, которую я хочу с вами поделиться. Итак, 1925 год. Запад пытается удушить молодую Советскую Республику и вводит против нее золотую блокаду. Кстати, почти информации не найдете. Кратко я рассказал в книгах «Кризис, как это делается» и «Национализация рубля». Итак, в чем суть дела? А за золото у Запада ничего купить нельзя. То есть, представляете, прошла Первая мировая война, валюты обесценились, а за золото они ничего не продают. Советскому Союзу не продают. Значит, можно покупать только за природные ресурсы. Зерно, лес и нефть. И вот как Советский Союз начинает торговлю за природные ресурсы, готовится к индустриализации, когда ему надо много чего закупать, технологии, машины и так далее. И в этот момент происходит очень что-то похожее на то, что сейчас мы видим в отношении Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. На каком-то бревнышке находят якобы нацарапанную, значит, какую-то надпись, что все это делается в проклятом ГУЛАГе. И тут же возмущенные западные правительства заявляют, что там рабский труд и нельзя ни в коем случае, это 25-й год, покупать ни лес, ни нефть у Советского Союза. А надо лес и нефть покупать у различных демократических государств. Ну, нефть, понятно, у компании Гарри Детеринга, который там и Гитлера потом будет снабжать нефтью, а лес в каких-то других странах. Остается только зерно. Вот так вот пытались в Советском Союзе организовать голод. Что получается сейчас в отношении Китая? Как только такие компании, как Ancient Amp и другие, значит, заявили о том, что они не будут покупать хлопок, китайские власти немедленно им перекрыли кислород. Начали расторгаться с ними исключительно демократично, в рамках рыночной экономики. Договоры аренды, поставки еще чего-то, пошив их одежды, которые они в Китае, кстати, и шьют. И в результате они понесли колоссальные убытки, и так тихо-тихо сняли со своих сайтов обвинения Китая вот в этом самом рабском, что называется, труде. Итак, мы с вами поняли механизм происходящих событий, что зачем следует. А теперь суть. Зачем Соединенные Штаты вдруг развязали эту кампанию? С Советским Союзом, да, пытались вызвать голод. Но в Китае-то что они пытаются вызвать? Я вам скажу, что. Дело в том, что Китай начинает очень активно двигаться по внешнеполитическому контуру. И речь идет не только об Африке, хотя о ней тоже, и мы об этом говорили. Китай начинает лезть на Ближний Восток. Ну, слово «лезть» мы употребляем с точки зрения американцев. Они считают весь земной шар своей вотчиной, и куда бы вы ни приехали, вы вроде лезете в их сферу влияния. Так вот, большинство государств, куда сейчас активно китайцы пытаются проникать, в том числе на Ближнем Востоке, это государства, где исповедуется ислам, мусульманские государства. Поэтому выставить китайцев врагами ислама – это сейчас главная задача США. Поэтому они решают сразу несколько вопросов. С одной стороны, демонизируют Китай в целом. Во-вторых, находят точку на территории Китая, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, где живут мусульмане – и изображают из китайцев угнетателей ислама и мусульман. То, что уйгуры в достаточно большом количестве в запрещенной России ИГИЛ были, сейчас об этом никто не говорит. То есть, главное, вот слезинка уйгурского жителя, вот чтобы она не упала. Поэтому перед нами всего лишь такой маневр американской демократии, в рамках которого они в свою вот эту обычную линию давления на Китай еще больше, как говорится, слезности и крокодиловых своих слез налили по поводу происходящего в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе. Так что просто понимайте, что китайцев хотят поссорить с мусульманами. Так, что еще у нас сегодня на повестке дня? А у нас еще на повестке дня целый ряд вопросов. Но перед этим ответ на вопрос, связанный с книгой «Лицом к лицу с Америкой», которую я сегодня показал в своем инстаграме. Покажу еще раз эту книгу. Вот так она выглядит. Вот так. Здесь портрет Никиты Сергеевича. Книга издана в 1959 году, в начале 60-го, если быть точным. И рассказывает она о визите Хрущева, 13-дневном визите в Америку в октябре 59 года. Думаю, что вы, дорогие друзья, об этом визите знаете только то, что Никита Сергеевич оттуда любовь к кукурузе вывез. Вот мои познания примерно на этом уровне тоже находились. Поэтому огромное спасибо моим друзьям. Вы спрашиваете, где я взял эту книгу? Мне подарили эту книгу. Я думаю, что большинство 250-тысячного тиража уничтожено, когда Хрущева снимали с должности. Вот еще раз я покажу. Тут была суперобложка, но до меня она не дошла. Значит, книга написана человеческим языком, что, кстати, интересно. Вы спрашиваете, кто из писателей? Аджубей. Я напомню вам, что это зять Хрущева. Дальше перечислю. Ну, может быть, вам что-то это скажет, мне не всегда. Грибачев, Жуков, Ильичев, Лебедев, Литошко, Матвеев, Орлов, Сатюков, Троиновский, Шевченко, Шуйский. Что интересно... реальности 1959 года. Наш Ту-114, на котором Хрущев летит, он новейший, новый, прям вот с иголочки, тогдашний, самый крупный пассажирский лайнер. Настолько крупный, что его в Америке прям не принять так, чтобы со стороны это можно было хорошенечко посмотреть. Специальный трап, ну, в общем, гордость советского авиастроения. Передовое все. Мы развиваемся большими темпами. Передовая идеология. И в этот момент... идея «давайте жить дружно», «давайте торговать», «давайте не будет у нас какой-то конфронтации». Дорогие друзья, вот по сравнению с Хрущевым у нас есть одно преимущество. Мы с вами знаем, чем все закончилось. Так вот, развивающийся, мощно развивающийся Советский Союз, а это, я напомню, 59-й год, остановили, обманули, запутали вот такими разговорами. Мы к ним искренне хотели... предложить дружбу, мы хотели сотрудничество. Ну, давайте соревноваться в экономической сфере. Кто куда там первым полетит? Вот, например, в этой книге рассказывается о реакции тогдашнего вице-президента Никсона, это вот того, кого потом снимут по скандалу, на полет советской ракеты к Луне. Нужно было как-то ведь отреагировать на это. Ну вот и Советский Союз запустил ракету, она первым достигла Луны, и Никсон говорит, а у нас нет никаких доказательств о том, что она действительно прилетела на Луну. И тогда американские журналисты его спрашивают, может быть, вы просто не понимаете, как? На что Никсон нашелся и отвечает, нет, я просто не понимаю, что. Ну, здесь это приводится в книге прям в качестве такого исторического анекдота. Ну, я уже говорил, первое впечатление от книги, а я ее полностью надеюсь осилить, фотографии американцев. Ни одного чернокожего американца не видишь. Толпы вот приветствующих людей на улице, какие-то мероприятия, Хрущев среди них. И ни одного чернокожего американца. Почему? А потому что система апартеиды, расовая вот эта сегрегация в США, она будет отменена только через несколько лет. Лет через 5-6 чернокожие дети смогут ходить с белыми детьми в школы, бассейны, кинотеатры и даже ездить с ними в одних автобусах. Что в 59 году Хрущев, конечно, не мог наблюдать. И Советский Союз вот это все после разговоров о дружбе и сотрудничестве перестал использовать. То есть нас... поймали, убедив не использовать минусы наших противников, а тем не менее все минусы советской системы, они продолжали по ним бить, их, что называется, пропагандировать. И в итоге Хельсинское соглашение, которое подписал уже Брежнев, и где они нерушимые границы в Европе? Кто потом об этом вспомнил? Так что, дорогие друзья, когда нам предлагают дружбу, давайте помнить, что искренне наши вот эти вот ребята... соседи по планете, они почему-то дружить искренне не умеют. В отличие от нас, кстати. Так, теперь переходим к просто вопросам, которые вы прислали. Значит, ваше мнение о Грудинине. Ну, я уже говорил, что мне кажется, что кандидат в президенты от коммунистической партии, имеющий офшоры, ну, это дальше просто обсуждать, собственно говоря, нечего. За что посадили Николая Вавилова? Хороший вопрос. В рамках изучения деятельности Сталина после войны, в моей книге «Сталин После войны дело Вавилова не вошло, потому что оно началось до войны, и, к сожалению, Николай Вавилов скончался, собственно говоря, находясь в местах заключения во время войны. Поэтому этот вопрос в книге я не освещал. Если коротко, его обвинили в принадлежности к некой контрреволюционной партии, трудовая рабочая или крестьянская партия, как-то так вот, не помню точно. Он признался в этом. Естественно, пришили шпионаж. Что, конечно, в отношении Вавилова было очень удобно для следователей, потому что он много путешествовал по миру, и я напомню вам, он составил изумительную, ценнейшую, просто бесценную коллекцию семян. До сих пор у нас она является жемчужиной нашего вот этого, вот этой части нашей науки, и многие страны сейчас обращаются к нам для того, чтобы получить у нас семена растений, которые у них каким-то образом исчезли или были утеряны. Но вот эти путешествия его дали возможность как бы ему инкриминировать общение с иностранными разведками, что он не принял. Ему сначала смертную казнь присудили, далее поменяли ее на 20 лет лагерей. Думаю, что если бы он не скончался в 1942 году, то, вероятно, он был бы амнистирован. Но, безусловно, смерть Николая Вавилова – это одно из темных пятен на юриспруденции сталинского времени. Ну и, так сказать, чтобы было понятно, почему все-таки это дело началось, нужно назвать в кавычках героя всей этой истории. Зовут его Исаак Израилевич Презент или Презент. Я не знаю, как правильно ставить ударение. Это советский ученый, с доноса которого в 1939 году началось то дело, по которому Вавилов был арестован и по которому он, в конце концов, скончался. То есть для следователей НКВД дело выглядело так. Один советский ученый заявляет, что другой советский ученый вот занимается неблаговидными делами, вредительством. А что такое вредительство в рамках вот той науки, которой занимался Вавилов? А это вот не выведение каких-то сортов, торможение, трата денег. То есть отдаленно я бы сказал, что дело Вавилова напоминает дело Королева. Хотя у Королева все-таки там были хоть какие-то факты, которые давали возможность НКВД считать происходящее, значит, хоть каким-то вредительством. Так, двигаемся дальше. Кто автор книги «Лицом к лицу»? Я уже прочитал и сказал. Как вы относитесь к Андрею Кочергину и его партии? К сожалению или к счастью, не знаю. Я не знаком, мне неизвестно, кто такой Андрей Кочергин, и я не знаю, что у него за партия. Но я твердо знаю, я об этом говорил уже много лет назад, что век малых партий прошел. Поэтому каким бы замечательным ни был бы тот или иной деятель, если он не присоединится к большому крупному делу, которому сейчас, например, в рамках партии «Справедливая Россия за правду» происходит, то ничего из программы, какой бы она замечательной ни была, воплотить не удастся. Поэтому, пользуясь случаем, уважаемый Андрей Кочергин, не знаю, кто вы, надеюсь, когда-нибудь узнать, но присоединяйтесь, пожалуйста, пока есть такая возможность, пока поезд в объединениях, что называется, не ушел. Следующий вопрос. Зачем США оккупировали Пуэрто-Рико? Я напомню вам, что Пуэрто-Рико – это один из островов, который принадлежал Испании. В рамках 1898 года и начавшейся американо-испанской войны Филиппины, Пуэрто-Рико и Куба фактически перешли под контроль США. Все это было сделано путем организации провокаций. Ой, как это ново, все то же самое. Американский боевой корабль «Мэн» прибыл в Гавану, и там он как-то удивительным образом взорвался прямо в порту. США сказали, что это кровавый испанский режим его взорвал, и объявили войну Испании. Было быстрое поражение. Дальше контроль Куба, Филиппины, Пуэрто-Рико, США осуществляли по-разному. Ну, кубинскую историю вы знаете. Что касается Пуэрто-Рико, я даже записал себе, это сейчас называется неинкорпорированная оргтерритория США. Это значит, что все граждане имеют паспорта США, при этом они не имеют права голосовать на выборах президента США. При этом денежная единица Пуэрто-Рико – это американский доллар. То есть, это как бы территория США, но это как бы и не территория США. Вот такая как бы двойная хитрая история придумана. Почему это для нас может быть интересно? Ну, если мы с вами говорим о восстановлении нашего геополитического пространства в той или иной форме, давайте использовать все наработки наших англосаксонских друзей. Что у Великобритании, что у США. Есть очень много всяческих режимов, но не в смысле режим власти, а в смысле правового режима, соединение определенных территорий в определенную структуру. Ну, например, мы говорим с вами о выдаче паспортов гражданам Украины сегодняшним. Пожалуйста, мы можем использовать какой-то правовой режим, который используют Соединенные Штаты Америки. Паспорта России это есть, денежные единицы у нас одна, но, например, граждане этого государства, они не выбирают президента России, а выбирают, соответственно, там, руководство своей территории. И таким образом можно устранять какие-то противоречия, которые существуют. Самое главное, все это должно делаться по закону. То есть парламент России, парламент Украины принимает определенные законы, и вот на основе этих законов происходит уже объединение в союзное государство. Поэтому главное политическая воля, а форму мы с вами, я думаю, точно подберем. При этом в этом нет ничего, собственно говоря, обидного или там, дискриминирующего. Никто же не говорит, что США дискриминируют пуэрториканцев. Нет, вот просто такой правовой статус там сейчас работает. Так, двигаемся дальше. Криптовалюта. Инвестировали ли вы в нее? Нет, не инвестировал. И вам, дорогие друзья, тоже не рекомендую. Почему? Очень просто. Ну, знаете, играть в государство, в азартные игры с государством, это уже была бесперспективная система. Это знают все граждане СССР. А играть непонятно с кем, с мировыми банкирами в азартные игры, ну, как говорится, я вам тоже этого не рекомендую. Смысл криптовалюты – это та же самая история со всеми акциями, накачивание, откачка денег Соединенных Штатов Америки, долларов, которые впрыскиваются в мировую экономику, их нужно обязательно забирать, абсорбировать, надувать эти пузыри и там потом в этих пузырях сжигать, уничтожать. То есть, как это работает? Акции растут, 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 потом биржевой крах, раз, триллионы долларов исчезли. Криптовалюта растет, 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 раз, снизилась. А куда делись вот эта разница денег? Кто-то эти деньги потерял. То есть, если вы хотите заниматься спекуляциями, это, что называется, не ко мне. Я рекомендую все-таки зарабатывать своим трудом. Интеллектуальным или физическим. Неважно каким. Важно, что своим. Так, как остановить то, что происходит на Донбассе? Вопрос очень хороший. Речь идет, конечно, о гибели ребенка, когда сознательно сбросили с дрона украинские военные мину. Ну, слушайте, это абсолютно четкие провокации. Не случайно все это происходит. Нас пытаются втянуть в войну. И вот только на основе анализа всей поступающей информации, какой там расклад, насколько агрессивной выглядит позиция тех или иных сторон, можно принимать какое-то решение. Вот, кстати, сегодня в одном из телеграм-каналов, я его процитировал, была высказана, на мой взгляд, очень разумная точка зрения, почему происходят те или иные события подряд. Значит, о чем там пишет автор? Автор пишет, что вот мы с вами видели ролики, когда запрещенные в России игиловцы перерезают горло жертвам. И жертвы удивительно как-то стоят вообще, спокойно к этому относятся, что называется, как-то не сопротивляются. Потому что когда горло режут, так уж что стоять, так говорится, надо бороться хоть, чтобы как-то сложно это было этим палачам это делать. А он описывает, автор, как это делается. Их выводят, под камеру ставят и делают это там раз 30. И они уже просто понимают, что это очередной раз, очередная съемка, ничего страшного нет. И в этот момент, значит, происходит самое страшное. То же самое сделали арабы, когда напали на Израиль в 1973 году, это так называемая война судного дня, в которой потом в итоге победил Израиль, и в результате которой произошло нефтяное эмбарго и рост цены на нефть, но это другая история. Точно так же выводили войска Сирии и Египет на границу с Израилем, выводили, уводили, выводили, уводили. Делали так много, что израильтяне перестали на это реагировать. А и вдруг произошло нападение. И вы знаете, мне пришло в голову, сколько мы уже раз говорили о том, что Украина выводит свои войска на линию соприкосновения. И уже, знаете, кажется, что ничего не может быть. Но они же уже там 10 раз это делали, 15. Вот давайте вспомним методы игиловцев и, собственно говоря, то, что произошло во время арабо-израильской войны. Я думаю, что это очень серьезная пища для размышления. Что думаете о книге «20 писем к другу», которую написала Светлана Аллилуева? Я напомню вам, что это та самая Светланка, это родная дочь Сталина. Книга «20 писем к другу» – это, конечно, ценный мемуарный материал, но его надо читать все-таки так, с небольшим, что называется, скепсисом. Прочитать обязательно. Книга была написана в 1963 году, а в 1966 году Светлана Лилуева уехала из Советского Союза, а потом и убежала. Почему вот так можно сказать, что сначала уехала, потом убежала? Потому что она попросила отпустить ее на похороны мужа, гражданина Индии, который скончался. И вот она на неделю поехала в Дели, похороны, а потом она быстро связалась с американцами. Они вывезли ее в Соединенные Штаты Америки, она там долго жила, и только в Советский Союз вернулась в 1984 году. Ну, вы знаете, как говорится, к ней как частному лицу, ну, наверное, сложно какие-то претензии предъявлять, но то, что она своим поведением, безусловно, бросила тень на память Сталина, потому что для американцев, конечно, это было очень важно, чтобы дочь Сталина вот так вот прям убежала из Советского Союза. Это, конечно, был для них большой пропагандистский козырь и огромная пропагандистская удача. Естественно, никакого дела до нее, как и до всех остальных, американцам дела не было. Но вот они использовали это для определенного информационного удара по Советскому Союзу. Поэтому 20 писем к другу читайте, но помните, что дочь у Сталина была со сложным характером. Следующий вопрос тоже касается сталинского времени. Почему убрали Власика? Это, я напомню вам, генерал, ну, ближайший, если так можно сказать, даже секретарь Сталина, который был его, ну, наверное, может, отчасти ангелом-хранителем. И сразу после ареста, снятия, осуждения Власика, Сталин через некоторое время и умер. Вот версия есть, что он проворовался. Да, знаете, скажу, я не знаю точно, потому что дела уголовные в тот момент возбуждали и закрывали как-то очень быстро. Возможно, где-то что-то он и, так сказать, проворовался. Но в итоге рискую сказать не очень популярную вещь. Вот смотрите, возьмем Петр I и Алексашка Меньшиков. Ну, вор каких, как говорится, прям и не придумаешь. Но сколько он сделал для Петра и для государства положительного. И Петр бил его палкой, чтобы вразумить, но как-то на его вот эти потуги к государственным деньгам все время закрывал глаза. И для Петра одно перекрывало другое. Возможно, и генерал Власик где-то чего-то там чуть-чуть подворовал, но жизнь Сталина оберегал. И Сталин был бы жив, если бы желание разобраться с злоупотреблением генерала Власика не было бы вызвано не желанием разобраться с злоупотреблениями, а желанием разобраться со Сталиным. Поэтому вопрос очень-очень сложный, и мне кажется, история генерала Власика, она требует еще дополнительного изучения. Так, вот вопрос такой. Почему на минувшей неделе в Подмосковье не могли так долго обезвредить некого стрелка? Вы знаете, мне кажется, что наши правоохранители в ситуации, когда они имеют дело не с отпетыми преступниками, ну, например, там террористы какие-то, а вот когда они понимают, что есть какой-то гражданский человек, который совершает какую-то глупость, закрылся там, стреляет по кому-то, они вот как-то до конца в себе человечность, присущую советскому человеку, русскому человеку, как-то не изживают. Они стараются делать так, чтобы он живой был, как-то, ну, не знаю, в полсилы, что ли, действует. Вот у меня такое ощущение. Потому что, когда террорист, то убивают его и без всякого сожаления. А здесь, ну, жалеют они его, что ли, если так можно сказать. И в этом, кстати, разница поведения российского полицейского и американского полицейского. Ну, вот вспомните знаменитый случай в последних митингах, когда требовали, значит, освободить Навального. Какой-то подонок подошел в Питере и ударил гаишнику прямо в лицо, тот упал, аж сильный удар. Гаишник даже за пистолет не схватился. Я думаю, что американский полицейский, получив такой удар в лицо, упал бы и попытался достать табельное оружие немедленно. А уж тем более его напарник, который, как мы видели в ролике, подбежал и просто стал выталкивать этого человека. Он бы достал пистолет, в крайнем случае ногу ему прострелил, а может быть и голову. Просто потому, что воспитаны полицейские в США совершенно по-другому. Так, может ли быть и должна ли быть школа российских президентов? Конечно, должна быть. Только где, кто там должен преподавать, вот это главный вопрос. Мы знаем, что есть сейчас структуры, где готовят губернаторов в некотором смысле. Будем надеяться, что выпускники этой школы покажут нам уровень того, ну, того, не знаю, смысла, того образования, того целеполагание, которое необходимо для того, чтобы быть российским губернатором. А для того, чтобы быть российским президентом, надо еще умножить это все на 10 или на 100. А вообще, вот давайте порассуждаем на такую мысль. А где у нас когда готовили руководителей государства? Ну, вот давайте пойдем методом обратного, как говорится. Путин. Школа КГБ закончилась. Президентом стал, сам того не желая. Его уговаривали, а он сам об этом рассказывал. Где он учился на президента? Нигде не учился. Смотрите, справляется очень и очень даже хорошо. Борис Ельцин. Его учили управлять государством? Нет, но у него вроде какая-то была, как говорят, партийно-хозяйственная школа. Да? То есть он сначала руководил одним, двигался по номенклатурной лестнице, руководил Свердловским обкомом, потом его в Москву направили. Вроде бы, как говорится, должен бы уметь управлять. Что он сделал со страной, мы с вами знаем. Дальше Горбачев точно так же двигался по этой лестнице, развалил страну. Вот так давайте будем отматывать, и мы увидим, что образование человека, его послужной список как-то не коррелируется с результатами. Ну вот Сталин учился в, ну практически закончил Тифлисскую семинарию. На пятом курсе его отчислили. Так что в Тифлисской семинарии всему учат тому, что добился Сталин. Не знаю. Так что мне кажется, что все-таки больше это, во-первых, какие-то врожденные таланты, во-вторых, морально-волевые качества. Вот это вопрос в данном случае более принципиальный. Так, ну вот вопрос про Хрущева. Хрущев – предатель или дурак? Вы знаете, чем больше я изучаю жизнь Хрущева, мне кажется, что это честолюбивый дурак. Честолюбивый дурак, а не предатель. Его действия были чем-то обусловлены, но мне кажется, что все-таки Хрущев не собирался предавать интересы страны. Его просто очень умело вели, подсказывали то, что приводило к деструктивным каким-то действиям. Вот опять-таки, эта книга «Лицом к лицу». Он летит в США. В чем его посыл? Я, Никита Хрущев, смогу сделать то, что не смог сделать ты, Иосиф Сталин. Ты не смог, ты конфликтовал с Западом. Я сделаю это. Я докажу тебе. То есть он даже после того, как Сталин умер, он доказывал ему, что он лучше Сталина, что Сталин не прав. Это личная неприязнь и желание быть лучше Сталина. И на этом играли. Вот смотрите, в 56-м году он выступает на 20-м съезде, а в 59-м году летит в Соединенные Штаты Америки. Давайте на секунду предположим, что кто-то ему объясняет, что Запад готов улучшить отношения. Но нужно подвести черту под тем, вот, под той холодной войной, которая началась в 46-м. Вот давайте, десятилетие закончится в 56-м году. Вот была речь Черчилля в Фултоне, а вот речь Хрущева на съезде, которая, кстати, на Западе сразу же появилась, она там секретом не была. И вот подведем черту и заново начнем. Это Сталин был неправ. А раз Сталин был неправ, значит, он был плохой. Значит, давайте расскажем страшную правду, ну, еще там приврем немножко про Сталина. Запад это оценит, и наши отношения улучшатся. Вот первый этап, 56-й год прошли, наступает второй год, этап, 59-й, Хрущев едет, договаривается, как казалось, и буквально через несколько лет мир становится на грань ядерной катастрофы. Это к вопросу, как с ними договариваться. Так что я все-таки склоняюсь, что честолюбивый дурак Хрущев. Кстати, на то же самое купили и Горбачева. На похлопывание по плечу, на Нобелевскую премию, на лучший русский всех времен и народов. Потом он, правда, немцем лучшим станет. И все, давай, давай, ты откажись от своего. И все, у нас нет никаких больше причин для ссоры. Сейчас, кстати, предлагает то же самое. Только в качестве того, что от чего нужно отказаться, это Путин, политика Путина. Ну вот сегодняшняя российская государственность, если так можно сказать. Давайте вот откажемся от этого, подведем какой-то чистый лист. Значит, всем все дадим, что они хотят, и тогда заживем. Слушайте, это такой же обман, который мы проходили уже несколько раз. Верить в это могут только вот такие дураки, как Хрущев, или предатели, которым, каковым по факту Хрущев являлся. То есть, может, осознанно, неосознанно, но все-таки предателем он был. Ну, еще несколько вопросов и переходим к экрану. Что вы можете сказать о геноциде индейцев и захвате Америки европейцами? Я буду краток. Геноцид был, Европа захватила путем уничтожения индейцев, но этот захват был по-разному произведен. Смотрите, Северная Америка, англичане, тотальное истребление. Французы – частичное истребление. Испанцы вообще практически не истребляли, женились, перемешивались, и образовалась какая-то новая нация. Вот смотрите, есть же латиносы, мы говорим. Что это такое? Это потомки испанцев, это потомки негров-рабов и потомки индейцев. Но негров-рабов даже в меньшей степени, да? А в США вот такой нации не сформировалось. Есть белые, есть черные, и индейцев-то практически нет. Никто с индейцами там не перемешался. И в этом разница. Англосаксы считают всех людьми второго сорта, а себя первыми. Так, значит, вопрос такой, завершающий. Россия колония США? Нет. У России сегодня ограниченный суверенитет, но он все время возрастает в разных направлениях. Но колония – это совершенно другое. Колония – это значит вообще метрополия управляет всем, что здесь происходит. Это не так. Давайте не будем принижать нашу страну, нашу родину. Давайте будем говорить правду. Да, у нас есть ограниченный суверенитет в финансовой сфере, в культурной сфере он ограниченный. Но военный суверенитет у нас практически уже 100%. Что касается дипломатического суверенитета, то я бы его оценил процентов, наверное, в 70 или 80. И нас подталкивают к 100% дипломатическому суверенитету. Так что нет, Россия не колония США. Так, о том, что Россия якобы колония, говорят только те, кто хотят оправдать свое голосование в Государственной Думе за антинародные законы. Кто хочет снять с себя ответственность. И, мол, знаете, вот так жестокий век, и я жесток. Вот все вынуждены играть в эти игры. Нет, не так. Итак, значит, двигаемся по вопросам с экрана. После признания выборов Порошенко мы легитимизировали этот режим. Да, мы говорили с вами в прошлый раз об этом, дорогие друзья, что это действительно так, и, на мой взгляд, была совершена определенная ошибка. Я не знаю, чем она была обусловлена, но режим Порошенко ни в коем случае нельзя было признавать. Это давало бы свободу маневра. Что касается транспортировки газа через территорию Украины, то, знаете, такое впечатление, что это всегда только наша головная боль. А это должна быть еще и головная боль Европы. И пусть Европа, которая, я напомню вам, визировала соглашение Януковича с тогдашней оппозицией, прям накануне, в ночь до государственного переворота, должна была бы вспомнить о своих подписях и как-то заставить ту сторону их выполнять. Должен ли быть ответ России в связи с украинскими обстрелами Донбасса и должен ли он быть? Значит, первое. Народная милиция ЛНР и ДНР отвечает на эти обстрелы. Вот сегодня это происходит. Что касается выработки позиции российского государства, то еще раз повторю, нужно понять всю полноту информации, какова позиция НАТО, какова позиция Запада, что там где сформировано, что где размещено и так далее и тому подобное. Честно скажу так, ситуация уже затянулась. Она уже, ну, если можно так сказать, обрыдла. И хочется, наконец, чтобы там все прекратилось. Все остальное нужно в спокойной обстановке, в закрытом кабинете выбирать и принимать определенные решения. Так, в политике не должно быть личной неприязни. Я с вами абсолютно согласен. И в данном случае Владимир Владимирович Путин – это явный сторонник этой точки зрения. Он всегда со всеми ровно разговаривает, никогда на личности не переходит, всегда дает очень мягкие ответы, даже если его оппоненты занимаются прямым хамством, как Байден. Мне кажется, это с точки зрения дипломатии очень сильная позиция, вот это вот такая холодная вежливость. Так, планируете ли вы, придя в Думу, создать единый учебник по истории в средних школах? Значит, давайте вспомним, что учебники пишут не депутаты, учебники пишут министерства. Ну, понятно, что парламентская фракция может этот вопрос постоянно поднимать, будировать, спрашивать министров, давать возможность, например, ну, мне вот сейчас приходит в голову, а почему, например, парламентская фракция не может инициировать создание некой рабочей группы, которая бы разработала этот учебник? Выделила на это определенные средства из государственного финансирования. И в этом была бы определенная логика. Вот партия, за нее проголосовали люди. Эти люди хотят видеть учебник истории. Значит, партия, придя в Государственную Думу, тратит часть своего финансирования от государства на разработку этого учебника. После чего этот учебник выставляется на всеобщее обозрение, создается комиссия. Собственно говоря, авторы этого, это же не депутаты, это не я или Сергей Михеев будем писать этот учебник. Нет, здесь должны писать те, кто профессиональными историками является, чтобы не было никакой возможности из-за фамилии, которая стоит на обложке, как-то опровергнуть все содержимое. Не-не-не, там будут те же самые академики, доктора исторических наук, все, и тогда этот учебник принимается и запускается. Так, считаете ли вы, что Николай Николаевич Платошкин посажен незаконно под домашний арест, и является ли Путин непосредственным участником ареста Платошкина? Ну, вы знаете, это вот та же самая издание вопросов про Навального. Если кто-то искренне считает, что Путин боится Навального или Путин боится Платошкина, то, дорогой товарищ, вы вообще ничего не понимаете в современной политической ситуации. Значит, я уже говорил, что долгое сидение Платошкина под домашним арестом меня удивляет. Мне кажется, что здесь... В конце концов, должен быть суд и какое-то решение. Либо в ту, либо в иную сторону. Еще раз подчеркну, что с Николаем Николаевичем у меня в политических взглядах мало чего общего. Но, тем не менее, я считаю, что вот такое долгое сидение – это как-то неправильно. Основное разногласие, которое я неоднократно повторял, повторю еще раз. Непонятная для меня удивительная любовь человека, который, казалось бы, социалист, к Соединенным Штатам Америки. Вот для меня это непонятно. Если вы действительно социалист, если вы говорите о строительстве социализма, то, естественно, вашим сторонником, вашим, ну, в некотором смысле попутчиком является коммунистический Китай и все страны социалистической ориентации. И уж понятно, что антагонистом, противником являются Соединенные Штаты Америки. Вот когда все наоборот, а Платошкин постоянно выступает против Китая. Ну, по крайней мере, как был в эфире, все время. Мы с ним неоднократно дискутировали на эту сторону. То у меня как-то происходит такое непонимание. То есть, если вы за социализм, вы должны быть на стороне Китая. Не на стороне Китая, как государства, потому что, конечно, мы должны быть на стороне России. Но все равно, если есть... какая-то идеология, сквозь эту идеологию ты смотришь на весь мир. Понятно, что интересы России, они первичны, но тот, кто тебе идеологически близок, с ним, конечно же, легче договариваться для интересов страны. А вот попытки оттолкнуть Китай просто потому, что это Китай, со стороны социалистов, это смотрится странно. Вы либо социалист, либо не социалист. Короче, вопросов много. Ваше мнение о случившемся в Грузии с Познером? Ну что, как говорится, конечно, я никогда не радуюсь, когда кому-то срывают день рождения или там далек от того, чтобы злорадствовать, потому что себя какие-то вот мерзавцы ведут таким образом. Но одно можно сказать, что даже самые отпетые российские либералы увидели, что, в общем, вся их либеральность никого за границей не интересует. Тот факт, что они русские, что они... имеют российский паспорт, это самое главное. И могут устроить любой кошачий вальс, любую безобразию в любом месте, где вдруг понадобится по щелчку пальцев ухудшить отношения России с каким-либо государством. Так что мощная, сильная Россия – это единственная возможность для спокойного проведения дня рождения за границей. Ну, а лучше его проводить, конечно, в России. Если уж так интересна грузинская кухня, то, дорогие друзья, можешь и в Москве, и в Санкт-Петербурге могу подсказать некоторые интересные места. Потому что я, например, грузинскую кухню очень и очень люблю. Ну и, как говорится, со своей колокольни, если посмотреть, я в Грузии не был, очень хотел бы туда поехать, но... знаю, что нахожусь в списке невъездных в Грузию, но обязательно планирую рано или поздно родину товарища Сталина посетить, обязательно хочу посмотреть Тбилиси, Тифлис, это все для меня очень важные исторические места. Идет ли сейчас национализация элиты? Да, безусловно, она идет. Вопрос только, какими темпами и какую часть она охвачена. Политическая элита национализируется, потому что новый созыв Государственной Думы уже точно будет не обременен всевозможными зарубежными активами и зарубежными гражданствами. А вот что касается экономической элиты, здесь пока такого процесса не наблюдается, к сожалению. Но я думаю, что... национализация политической элиты, она неизбежно подтолкнет и национализацию экономической элиты. Так, не возникает ли у вас чувство выгнать журналистов в случае, если они не дают закончить мысль или перебивают? Или нужно их установки менять? Пока не сказал, не говоришь, перебил замечание. Вы, наверное, имеете в виду интервью с господином Красовским, которое было на канале «Антонимы». Я вам хочу сказать, что у каждого журналиста есть определенный... стиль ведения интервью. Вот есть такое, есть другое и так далее. То есть, во-первых, вы когда идете куда-то, вы знаете, куда идете и на что идете. Я лично, я очень люблю давать интервью во враждебной обстановке. Потому что, когда тебя все время пытаются укусить, сбить, это очень хорошо тренирует. Я, ну, тут журналисты, как говорится, не дадут соврать, никогда не прошу присылать мне заранее вопросы. Вот вообще никогда. Когда мне их пытаются озвучить заранее, я говорю, не надо. Я не знал, о чем будет говорить Красовский. Я не знаю, о чем будет говорить еще какой-то интервьюер. Мне это не нужно. Я хочу тренироваться. Я хочу испытывать удовольствие, отбивая какой-то выпад. То есть, ну, слушайте, надо же в боевых условиях, собственно говоря, тренироваться. Если вы хотите заниматься общественно-политической деятельностью, то странно, если вам заранее будут все удобные вопросы задавать. Нет, это не так. Интервью с Антоном Красовским было очень интересным. Он несколько раз, так сказать, поставил меня в сложное положение. Ну, что ж, я учусь, тренируюсь. В следующий раз не удастся это сделать. Ну, я на это, конечно же, надеюсь. Так что не ругайте его, это его стиль, и он такой, в хорошем смысле, тренажер. Почему мировые элиты сдали Троцкого в 1941 году? Значит, мировые элиты не могли сдать Троцкого в 1941 году, потому что в 1940 году Троцкого убили в Мексике. И сдали – это не очень правильное слово. Была проведена операция, и после уже какой-то попытки ликвидации этого демона нашей революции, его ликвидировали. Объясню, почему это произошло в 40-м году, а не в там, 27-м или еще каком-то. Вот обратите внимание, нам говорят, Сталин такой, значит, может делать, что хочет, прямо вот все. И что вы говорите? Был троцкистский заговор, была попытка захвата власти во время демонстрации 1927 года, ноябрьской, можете почитать. Что итогом стало? Исключение там все части товарищей из партии, включая Троцкого. После чего Троцкого высылают в Алма-Ату. Происходит это очень трогательно. Приходят чекисты и на руках его выносят из квартиры, потому что ходить не хотел. Ну, вынесли аккуратненько. У нас же сейчас есть деятели, которые ходить сами не хотят. Погрузили в вагон вместе с собачкой его и отправили в Алма-Ату. Через два года, в 1929 году, его выслали из Советского Союза. Выслали. Не судили, не арестовали, не подавился он вишневой косточкой, ничего с ним не случилось. Почему? Потому что у Сталина еще не было ни желания, ни возможности ликвидировать Троцкого. Ну, он как бы старался решить вопрос самым простым способом, просто выслать его. Дальше стало очевидно, что Троцкий возглавляет не просто оппозицию Сталину, а рассматривается как возможный руководитель Советского Союза в случае предательства, проигрыша войны и так далее. Финская война 1939-1940 года показала, что сначала пытались Керенского привести в Финляндию, из него сделать некого руководителя освободительного советского правительства и начать гражданскую войну. А из пленных, именно поэтому пленных в финской войне очень тщательно потом НКВД проверяло, сформировать некую русскую освободительную армию, только не во время войны с Гитлером, а в войне с Финляндией, и начать гражданскую войну. То есть перенести войну на территорию Советского Союза, а там уже должны были помочь и англичане, и французы. Возглавляют все это Керенский, офицеры белогвардейские и так далее. Поняли, что Керенский не катит, и должны были туда подтащить, подвести товарища Троцкого. Тут стало понятно, что все, товарища Троцкого надо точно убирать. И после этого, летом 40-го года, операция «Утка», Рамон Меркадер, герой Советского Союза, он убил Троцкого. Поэтому, дорогие друзья, на даты обращайте внимание, будет более понятно, почему так происходит. Как вы относитесь к Одноухову? С уважением отношусь. Мы несколько раз общались в прямом эфире, так сказать, общаемся друг с другом за пределами его, иногда размещаем материалы друг друга, так что уважительно. Так, Николай Викторович, что вы думаете о книге Лаврентия Берии «Пожить бы еще лет 20»? Не знаю, насколько, ну, скажем так, у меня есть большие сомнения, что найденные мемуары Берии, они аутентичные. Вот большие у меня сомнения на этот счет. Так, 22 июня 1941 года, точно так же серия провокаций проморгали нападение немцев. Ну, что касается 22 июня 1941 года, нельзя говорить, что проморгали нападение немцев. Это была сознательная политика Сталина, который дал определенные указания. К сожалению, он немножечко в этом смысле заигрался. Безусловно, здесь еще свою роль сыграло отсутствие должной подготовки в нескольких округах, и тут уже вина генерала Павлова, но подробности, почему и что, как произошло, я предлагаю вам посмотреть в моей книге «Война чужими руками». Вы просто поймете, как видел ситуацию Сталин и почему он всеми силами старался не дать возможности спровоцировать войну с Германией. Почему подготовка Гитлера к нападению воспринималась им как, ну, скажем так, несерьезная угроза, а вот угроза провокации была для него куда-куда более серьезной. Так, расскажите об экономическом блоке вашей партии, партии «Справедливая Россия за правду». Значит, сейчас мы пишем предвыборную программу. Я, естественно, в рамках сегодняшнего прямого эфира вам даже основные моменты не могу перечислить. Она будет готова. У нас будет общественное слушание, у нас будет заседание экспертного совета. Вы будете получать максимальную информацию. Ну, а после чего предвыборная программа будет опубликована. Поэтому, дорогие друзья, тут всему свое время. Я играю в криптовалюту, мне очень нравится. Ну, есть люди, которые играют и в игровые автоматы где-то играли, кто-то в казино играет, кто-то играет в биржу. Я, правда, не видел ни одного выигравшего, но это другое дело. Так что это ваше личное дело, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемый Николай Викторович. Как вы относитесь к высказыванию Евгения Федорова о том, что Захар Прилепин является агентом влияния Запада? А вы знаете, дорогие друзья, я уже говорил несколько раз, я решил записать на этот счет ролик. Вот буквально, наверное, завтра я его запишу, где подробно изложу свое мнение по поводу всей вот этой гнусной лжи, которую Евгений Федоров выливает на Сергея Михеева, Захара Прилепина. Ну, это все настолько недостойно, настолько манипулятивно, что, честно говоря, вызывает полное омерзение. Но, наверное, раз вы задаете эти вопросы, нужно на этот вопрос ответ дать. Вот, дам в виде ролика. Так, двигаемся дальше. Есть в вашем будущем законотворчестве идеи социальной ответственности бизнеса? Безусловно. Я хочу сказать, что наши коллеги, действующие депутаты от «Справедливой России за правду», они подготовили целый ряд законопроектов, в том числе там есть и подобные. Является ли Меркель дочерью Гитлера? Более странного вопроса я не слышал. Мне кажется, если бы у нас был приз за самый странный вопрос сегодняшний, вы бы точно получили. Ну, конечно, нет. Смотрел ваш интервью с Красовским, очень интересно. Спасибо за добрые слова. Есть ли идеологический курс развития общества и государства вашей партии? Безусловно. Мы говорим о том, что мы партия социалистическая, значит, собираемся строить социализм 21 века. В своей программе предвыборной мы говорим, что это такое, как мы его видим, из чего он будет формироваться. Мы говорим основные постулаты, в том числе о том, что это солидарная экономика и солидарное общество. Ну, сейчас я могу говорить, дорогие друзья, только так, так широкими мазками. Поэтому мы говорим, что у нас есть образ будущего, мы говорим, какое будущее мы предлагаем российскому гражданину, мы говорим, как его будем строить и что оно из себя представляет. Так. Как долго нас будет грабить глава Центрального банка? Почему она не попадет под следствие? Слушайте, ну, это хороший вопрос. Возьмите закон о Центральном банке. Я понимаю, что сложно, но не так сложно, как вам кажется. И вы прочитаете, что то, что вы считаете государственным Центральным банком, является отдельной структурой, квазигосударственной. Государству не подчиняется. И даже уголовное дело возбудить там фактически невозможно. Тем более, что это является ключевым стержнем сегодняшней мировой экономики. Я не помню уголовных дел против руководителей какого-либо центрального банка. Ну, только этот самый, который изнасиловал горничную в Соединенных Штатах Америки, после того, как перестал быть руководителем центрального банка, по-моему, во Франции был, потом, значит, Всемирного банка стал главой, начал говорить о том, что доллар надо как-то менять и что-то трансформировать. Вот сразу после этого изнасиловал горничную. Да, ну, вы помнили, о чем и о ком я говорю, потому что что-то фамилия мне сейчас не приходит. Николай, скажите, пожалуйста, какой из государств, Германия, Англия, Франция, Италия, ближе к российскому, из какой из них у России возможны крепкие дружеские отношения? Дорогие друзья, вы вот исходите из того, что есть какая-то историческая предрасположенность. Вот любят нас итальянцы по какой-то причине, или там немцы, а вот англичане какие-нибудь не любят. Такого не существует. Это на уровне простых людей, на уровне семей, может быть, на уровне истории. Ну, понятно, вот болгары и сербы как-то очень расположены к русским. Но это не мешало Болгарии в двух мировых войнах, в общем, в первую-то всю, а во вторую, первую часть выступать не на нашей стороне. И сербы как бы расположены и к России, но ни в Первой, ни во Второй мировой войне они особо нам не помогли. Я не хочу каких-то претензий сербам в данном случае выставлять, ну, просто вот хочу это отметить. В итоге государственная политика определяется геополитическими принципами, интересами государств, интересами союзов, в которых они входят или которому они противостоят, но не такими вот симпатиями. Поэтому вот вы перечислили 4 европейских государства. Во-первых, что бы нам нужно было для России, с моей точки зрения, чтобы каждый из них был отдельным центром силы. Когда они все одни под Соединенными Штатами Америки, так какая разница? Там, мы с ними диалог это вести не можем. Если же это разные исторические, то есть разные центры силы, тогда да, вот мы будем смотреть, кто в данный момент может быть нашим ситуационным союзником. Вот это очень правильный подход. Когда-то, давайте учиться у наших английских друзей. Кто-то из умных англичан сказал, у Британии нет постоянных союзников, у Британии есть постоянные интересы. И они все время дружили с кем-то на континенте против другого на континенте, того, кто был в тот момент самым сильным. И таким образом они дружили против самого сильного, ослабляли его и сами становились самыми сильными. Поэтому и политика России должна исходить не из «нравится нам итальянская пицца» или, не знаю, «немецкое пиво», не «что у нас было раньше», а «что у нас должно быть в будущем», и «чем нам Германия может быть полезна», и «чем нам может быть полезна Италия». Вот из этого исходить давайте. Мне кажется, что политика должна быть чисто прагматичной, особенно на уровне государства. Михаил Хазин заявил, что Силуанов, Набиуллина и Навальный являются одной командой по свержению Путина. Как прокомментируете? Ну, надо подробно прочитать. Вы так как-то очень схематично. Я думаю, ну, я с ваших слов. Знаете как, вы мне напели Робертино Лоретти, а я вот должен оценить его песню. Но с вашего голоса это выглядит так, что Навальный раскачивает ситуацию внутри, а Силуанов и Набиуллина раскачивают ситуацию в экономике. Одно с другим, если входит какой-то резонанс, может быть, что-то нехорошее получится. Когда Россия может начать выдавать паспорта на Украине? Как только будет принято политическое решение для этого? Ну, вот смотрите, есть как бы понятийные какие-то вещи, есть ситуация де юре. Вот на сегодняшний момент Российская Федерация не признает отдельных государственных формирований ДНР и ЛНР. На сегодняшний момент Российская Федерация признает государство под названием Украина. И в этот же момент Российская Федерация на части государства Украина выдает паспорта российским, выдает российские паспорта гражданам Украины, которые живут вот на части Донецкой и Луганских областей. Поэтому это все производится на основании политического решения. Нужно политическое решение, вот эту нашу паспортизацию продолжать дальше. Как только это решение будет принято, я думаю, что реализация его может быть очень-очень быстро проведена. Так, дорогие друзья, смотрю на время. Ну, давайте последние пару вопросов. И все. Вопрос такой. Вы будете вакцинироваться? Значит, я напомню, что я уже переболел коронавирусом, так что на ближайшее время у меня вопрос этот не актуален. На минувшей неделе у меня мама сделала первую прививку. Это было, собственно говоря, ее решение. В то же время, так сказать, кто-то еще из членов моей семьи пока прививки не делал. Но у меня есть знакомые, которые эти прививки делали. Ситуации очень разные. У кого-то муж привился, у кого-то жена привилась. Ну, те, кто смотрит сейчас, надеюсь, мою программу, знаю. Привет вам. Так что здесь мнения очень-очень разные. Вот вчера ехал, слушал «Эхо Москвы». Да, иногда, так сказать, слушаю, чтобы понимать, куда ветер дует со стороны наших финансируемых нашим же государством его друзей. Вот сам Венедиктов озвучил статистику. Значит, 42% российских граждан ни при каких обстоятельствах не хотят вакцинироваться от коронавируса. Примерно 30 еще раздумывают, и только 20 с чем-то готовы это сделать. Вот такая вот статистика. Я думаю, что у нас у каждого есть знакомые, которые попали в первую, вторую, третью главу, ну и в тех, кто уже вакцинировался. Если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, сейчас в районе 5% населения вакцинировано. То есть число не очень большое. Так, как считаете, какая тематика будет в скором послании Федеральному собранию? Какие серьезные темы будут затронуты? Ждать ли нам национализацию рубля в этом году? Значит, что касается национализации рубля, это финальная точка, а не стартовая точка. Поэтому национализации рубля в этом году нам точно не стоит ждать. Потому что переход государственной эмиссии под контроль и Центрального банка под контроль государства, это должно стать результатом нескольких, многих шагов. Но ну, как говорится, я думаю, я полагаю, и мы с друзьями, когда работаем над предвыборной программой сейчас партии «Справедливая Россия за правду», у нас возникает ощущение, что те тезисы, о которых мы говорим, с большой вероятностью могут быть озвучены президентом. И мы ожидаем очень социально направленного послания. Мы ожидаем государственной эмиссии, государственного кредитования на экономике. Мы ожидаем тех вещей вроде национального дивиденда в той или иной форме, о которой мы говорим. Ну вот Инстаграм напоминает нам, что наша программа с вами сегодняшняя заканчивается. Дорогие друзья, не болейте, сами решайте, прививаться вам или нет, и присылайте письма, вопросы для нашего следующего с вами общения через неделю. Всего доброго, до свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.